Книга «Духовная алхимия» путь внутреннего аскетизма. Отучи себя действовать своевольно, без опоры на Бога в сердце, если решил идти путем внутренней аскезы. Самое главное аскеза – не стояние на одной ноге, не пост и не лежание на гвоздях. Самое главное аскеза – смирение эго, смирение ума, самоотречение и покорение божественной воли. Когда мы идем путем учения Адвайты, путем лай-йоги, путем традиции ситхов, мы всегда идем путем внутренней аскезы. Мы не всегда идем путем внешней аскезы, но иногда это тоже необходимо. Например, ретрит – это путь внешней аскезы. Но мы всегда в любом статусе идем путем внутренней аскезы, антартапаси. И очень важно понять, что это значит – быть аскетом внутренним, держать антартапаси. Что это значит – разобраться. И мы начинаем с того, что мы души, непокорные Богу, по крайней мере, были когда-то. И мы именно родились в мире сансары, а не в мире божеств, не в мире сатья-локи, святых, потому что мы души, которые были своенравные, непокорные божественной воле. Мы не покорились божественной воле. Мы выбрали следовать за волей своего ума, волей своего эго. И в результате это принесло нам много проблем. Мы начали вращаться в круге реинкарнации, мы оказались в сансаре. И вот внутренняя аскеза – это когда мы снова пытаемся покорить себя божественной воле. У нас есть много воли внутри. Например, есть воля тела. Она желает каких-то удовольствий, наслаждений, вкусно есть, сыто спать, чтобы его не трогали. Воля тела. Она примитивна и простая. Воля ума, тонкого тела, эго посложнее. И вот внутри нас воля ума, эго, тонкого тела строится на ложных идентичностях, самскарах, самоутверждениях, эмоциях, разных выдуманных умом желаниях. Очень много таких чайтасик, разумков, маленьких волек, которые напирают на нас. И часто, если мы не понимаем, что аскеза – это значит покориться воле Бога, мы не знаем, как освобождаться от всех этих воль, потому что эти воли являются нашей кармой. И внутренняя аскеза – это отречение от эго и покорение божественной воли. И мы должны желать покориться божественной воле. Мы жаждем должны этого. Мы должны любить это. Мы должны ставить это своим главным направлением в своей жизни. И мы должны понимать, что наше эго непокорное. Оно своенравное, своевольное. Оно хочет следовать своей воле. И оно часто боится покоряться божественной воле. Оно думает, что оно много потеряет. И вот от эго исходит желание, примерно, и вот так можно сформулировать. Вот надо мной пусть никого не будет. Вот так. Вот пусть я буду один, я буду главный, а надо мной пусть никого не будет. Пусть никто мне ничего не говорит, не указывает. Я сам хочу жить, как я хочу. Я хочу свободы. Но эго понимает свободу как бы ложно. Оно понимает свободу как удовлетворять свои желания, свои прихоти, свои капризы, самоутверждаться, наращивать свою силу самоутверждения. Но целиком вот эта сила, она ложная и фальшивая, и легко разрушимая временем и сансарой. Напротив, духовный путь покорения и самоотдачи эго означает, что мы все время стараемся настроиться на божественную волю. Поэтому мы над макушкой визуализируем древо прибежища, гуру, дататрию. Мы наоборот, над собой всегда представляем божественных существ, которые выше нас. И вот мудрый садху, он не стремится быть свободным от Бога. Он стремится стать полностью единым с Богом. Быть мудрым садху означает желать всегда добровольно покориться божественной воле. Глупый садху боится божественной воли и не желает покориться. Он все время пытается ее как-то обойти, увильнуть от нее. Потому что он думает, что счастье он получит от того, что будет следовать воле эго. Это принципиальный момент. И мудрый садху, у него есть жажда Бога. И о чем мысли садху? Как познать Бога? Что есть Бог? Как в Него верить и полагаться на Него? Как отдать себя Ему? Как проводить Его волю? Как устранить завесу между ним и собой? Как сделать каждый миг, каждый шаг по отношению к Богу? Чего хочет Бог, если правомерно говорить вообще о хотении от Бога? Вот мысли садху, они заняты этим. Они не заняты вот такими вещами. Куда мне идти, что мне делать, кем мне быть, кто что кому сказал, кто меня обидел, кто меня так оценил, у кого какие качества, чего я хочу. То есть если у садху такие мысли есть, он серьезный и не занят, то садху ошибается в духовной жизни. Конечно, такие мысли тоже есть, и они имеют право на существование, но им надо отводить всего лишь 15%, не более. Они не должны занимать много в жизни садху. Если они занимают много в жизни садху, то это не садху-арийский человек. А вот мысли о Боге занимают у садху очень много. И вот когда мы живем так, мы обнаруживаем, что внезапно наша жизнь становится легкой и простой. Что все мирские проблемы, проблемы отношений, наши внутренние проблемы, они не важны. И вот самоосвобождение – это что? Это способность освободиться от них, понимая их неважность. Мы говорим, это неважно с точки зрения Бога. Ну, неважно и все. Вот эти отношения, что-то там какие-то возникли, один принимает другого, не принимает, это неважно с точки зрения Бога, я могу быть от этого свободен. Вот привязанность у меня возникла, это не важно с точки зрения Бога. Я разгневался на кого-то, но это не важно с точки зрения Бога. Это можно отпустить, оставить, оно само растворится. И мы должны понять это. Наша задача уметь сказать, это не важно с точки зрения Бога. Философским языком или простым, но мы должны в душе четко это научиться говорить. Это и есть самоосвобождение. Гнев или привязанность. В атмане нет таких понятий, нет таких категорий. Если я думаю о Боге, то это все не важно. Это можно освободить. В этом сила и секрет самоосвобождения. И вот садху – это тот, кто должен понять, в чем правильные мысли, в чем неправильные мысли, и избавлять себя от неправильных мыслей, от диктата неправильных мыслей, неправильных желаний, и наоборот, взращивать в себе культ правильных мыслей и правильных желаний. Начинать надо с мыслей. Потому что пока мы не овладели ни умственным, ни мысленным созерцательным присутствием, все, что у нас есть, это мысли. На высоком уровне, конечно, мы можем без мысли все эти вопросы решать. Наша жажда Бога, наше познание Бога, что есть Бог, как в Него верить и полагаться на Него, как отдавать себя Ему, как проводить Его волю, это решается на интуитивном, неконцептуальном уровне. Тогда мы вправе говорить о созерцательном присутствии. Если возник конфликт, и тебе сделали замечание, не ропщи, а благодари за заботу. Извиняйся первым, кланяйся. И прости прощения, даже если ты не заслужил такого отношения. Никогда не обижайся, не вынашивай долго обиды в сердце, это грех. Не ищи причину своих проблем и страданий других. Помни, все дело не в других, а в тебе самом, в том, что ты не покорил. Итак, когда у нас возникают страдания какие-либо, это указывает на отсутствие верения себя в Бога, на отсутствие нашей покорности Богу, на то, что мы не покорны, мы не покорились Богу. Потому что если бы мы покорились Богу, то Бог взял бы все наши страдания, все наши проблемы и забрал бы их, освободил бы от нас. И вот самоотдача означает покориться Богу. И если мы правильно выполняем самоотдачу, то у нас никогда нет страданий. У нас нарастает счастье. Вот каковы признаки того, что мы покорились Богу? Мы начинаем все яснее и яснее понимать, что наша цель — служить Божественной воле, а не своим предпочтениям. И мы начинаем это делать с любовью и радостью. То есть любовь и радость сопровождает нас всегда и везде. Это становится нашим главным состоянием. Желание служить Божественной воле все больше увеличивается, а эго уменьшается. Радость, счастье увеличивается, а внешние проблемы и внутренние проблемы уменьшаются. Осознание ничтожности эго увеличивается, и наоборот, гордость уменьшается. Смирение увеличивается, привязанность к эго уменьшается, гармония увеличивается. Вот если мы сильно привязаны к эго, то любые попытки каких-то воздействий на это эго мы воспринимаем очень болезненно. Мы воспринимаем очень ранимо. Мы воспринимаем это как посягательство на себя. И мы начинаем страдать, когда такое посягательство происходит. Но если мы доверились Богу, покорились Божественной воле, то мы никакие посягательства на эго вообще не воспринимаем. Мы говорим, да никаких проблем. Но для этого надо быть поглощенным любовью к Богу, поглощенным преданностью Богу. Надо жаждать этой преданности и любви. Надо ее жаждать, и надо ее воспитывать. Тогда счастье увеличивается, удовлетворенность увеличивается. Потому что божественная реальность, Бог — это пространство радости, пространство счастья. И это счастье настолько велико, что оно затмевает все малые проблемы, все малые страдания и трудности. И тогда вы становитесь невероятно сильными, невероятно гибкими, невероятно выносливыми в психологическом, моральном плане. Вы можете поддерживать других, даже страдая сами. Ну, вы думаете, я всегда счастлив, у меня нет никаких страданий. Никаких страданий. Но если кто другой страдает, я могу взять даже часть его страданий на себя. И это рождается из такого настроения проводить Божественную волю. Спокойствие увеличивается, чистое видение увеличивается. А нечистое видение, наоборот, уменьшается, беспокойство уменьшается. Вот от чего возникает беспокойство? Беспокойство, они возникают, когда мы сильно недооцениваем Бога. И мы сильно переоцениваем мир, сансару, относительно измерения. Себя, свою волю, детали сансары. Мы сильно переоцениваем карму. Мы считаем это очень важным, а Бог мы считаем, ну, это не важно. Вот что сейчас мне сказал сосед, как-то обидел меня, вот это очень важно для меня. А что там Бог какой-то, Сачитананда, это сейчас не важно. Вот сейчас мне важно самоутвердиться, поставить свой город. А Бог это не важно. Вот как только у нас есть такие мысли, мы заблуждаемся, мы совершенно глупо действуем. А садху что? А садху для него все наоборот. Для садху самое главное, что сейчас есть Бог. И Бог есть счастье, радость, мудрость, свобода. А то, что сейчас там кто-то подумал, какие-то мысли пришли, какие-то желания, какая-то ситуация, это все не так уж важно. И когда мы проанализируем свою жизнь, и если у нас есть страдания или какие-то трудности в духовной жизни, то мы обнаружим, вот такая есть ошибка, что мы сильно недооцениваем Бога и сильно переоцениваем себя, свою волю и свои желания. Мы считаем, что они важны, что они самые важные на свете. А это не так. И вот путь садху начинается с переосмысления с перестановок вот этих приоритетов, что оказывается надо Бога ставить на первое место всегда и везде. А желание свою волю, себя ставить на второе, на третье место, это и есть путь смирения. И вот воспитание смирения означает себя ставить на третье место, а Бога на первое место. И когда мы учимся проводить божественную волю, очень важно учиться ей доверять, когда она приходит даже через других людей, через старших. А часто у нас что бывает? Старший говорит одно, а ты говоришь, а я хочу по-другому, а пусть моя будет воля, а не твоя. И вот покорение внешней воли, смирение внешнее, оно призвано нас воспитать и обучить, чтобы мы могли потом покориться внутри божественной воли. Вот смирение начинается снаружи, когда мы учимся смиренно разговаривать с братьями и сестрами по дхарме, принимаем авторитет гуру, авторитет прибежища, авторитет санги, старших, или даже своих братьев по дхарме, равных. А потом мы учимся вот это же смирение переносить вовнутрь. Потому что цель практики смирения – это не сделать нас просто какими-то законопослушными, и все. Самое главное – цель практики смирения – обучить нас подлинному смирению божественному внутри нас. И если мы научились смирению снаружи, то естественным образом мы можем и смириться с Богом, покориться Богу, потому что мы выработали это намерение. И вот здесь встает вопрос, какую волю слушать, потому что внутри нас есть воля эго, которая диктует постоянно свою. И воля божественная, воля, идущая от атмана. Воля эго всегда поконкретнее, она привязывает к разным желаниям. Она связана с действием ума, тела и основана на васна. Воля божественная, она очень тонкая, она не конкретна. Это скорее бхава, атмосфера, умонастроение. Чистоты, возвышенности, распахнутости, радости. И вот нам надо нащупать эту волю, учиться всегда ей сдаваться и всегда ей покоряться. И вначале это очень сложно. Поэтому монашеская практика – это всегда практика внешнего смирения сначала. А от внешнего смирения мы идем к смирению внутреннему. Научиться себя верять Богу, научиться доверять Богу. Из этого рождается чистое видение. Если тебя стыдят, увещевают, относятся к тебе неблагодарно или с пренебрежением, благодари. Не прикословь никому и ни с кем не вступай в полемику. Никого не критикуй и не делай никому замечаний. Не вступай ни с кем в противоречие. Их причина в тебе, твоей неверно направленной воле. Нам надо выработать определенную тактику поведения. И эта тактика должна заключаться в том, что мы всегда должны быть пустым пространством света и любви. Вот если мы не пусты внутри, у нас не свет и не любовь в пространстве, то у нас всегда есть эго и всегда есть ум. И это эго, этот ум, они всегда взаимодействуют со внешним миром обусловленно. Но если мы пустое пространство недвойственности, света и любви, то тогда, какие бы отношения ни были, мы умеем любить в ответ на гнев и ненависть. Хотя в самом деле нет ненависти и гнева. Мы умеем прощать в ответ на обиды, которые, как кажется нашему уму, кто-то нам причиняет. Мы умеем сострадать, даже когда нам не сострадают. Мы умеем быть гармоничными, даже если вокруг не гармонично. То есть мы становимся источником не проблем, а гармонии. И вот эта гармония, она проистекает из того, что мы приняли вот такую позицию. Быть всегда пустым пространством света и любви. Мы утверждаем новую самоидентификацию, новую идентичность. Это и есть суть самоотдачи, созерцательного присутствия, самоосвобождения. И вот когда мы живем, пребывая как пространство света и любви, нам становится легко действовать, потому что это пространство всеприятия. Нам что-то сказали гневно, а у нас достаточно пространства, чтобы принять это и растворить. Никаких проблем нет. Наша воля исполнилась или нет, у нас достаточно пространства, чтобы это принять. Никаких проблем, вообще не страдать, потому что дело не в этом. Пространство света и любви, оно не страдает, оно только облагодетельствует других. Оно помогает другим, оно других одаряет, оно освещает других. И вот быть в созерцательном присутствии, быть в сахаджа самадхи, быть в осознанности и самоотдаче Бога — это всегда осознавать себя таким пустым пространством света и любви. Но что делать, если мы себя не чувствуем таким пространством света и любви? Надо его воспитывать. Надо каждый день его воспитывать. Вот садху, который занимается созерцанием, он каждую секунду вспоминает об этом пространстве. Он каждую секунду вспоминает о Боге, он каждую секунду принимает прибежище. То есть прибежище — это не то, что надо принять раз в жизни. Это то, что надо принимать один раз в секунду. Вот пока я спустился и дошел сюда по лестнице, я принял такое прибежище три раза. И пока я разговариваю с вами, я нахожусь в этом прибежище. Если прошла минута, то вы принимаете такое прибежище 60 раз в минуту. А если прошел час, то вы принимаете прибежище 3600 раз. За час вы 3600 раз вспомнили о Боге и вернулись к Нему. И если вы делаете такую практику поклонения, то ваш ум не может вас покорить, и ваше эго не властно над вами. Любые ситуации, ваш ум будет вас в оборот, желания вас покоряют, они вас одолевают. И тогда возникают страдания.
Будь доволен тем, что есть, что происходит само. Откажи даже от того, чтобы демонстрировать свое смирение, дабы не возгордиться. Некоторые святые иногда нарочно поступали словно невежники, чтобы их меньше хвалили, и не было причин возгордиться. Принимай волю других более своей воли. Научившись покоряться воле других, ты сможешь покориться и воле Бога.
И первое, с чего мы должны начать, научиться отставлять свою волю, научиться покоряться воле других. Например, когда я общаюсь с мирскими людьми, не учениками, я умею убирать себя полностью. Я говорю, моя воля не важна, делайте как вам угодно, как вам удобно. А я и так счастлив, мне ничего не надо. Я никогда не настаиваю, у меня никаких проблем нет. Я проявляю свою волю только когда ко мне приходят люди, которые называют себя моими учениками, являются им, когда они просят ее проявить. Я не привязан к своей воле. Пайлот Бабаджи однажды сказал своему ученику Ранганатху: «Святой — это тот, кто не только проявляет свою волю, но это и тот, кто позволяет другим делать с собой, что они хотят». И журналист однажды его спросил: «Ну, если, допустим, сейчас кто-нибудь придет и будет угрожать вашей жизни?» И Бабаджи сказал: «Никаких проблем, даже если он захочет убить меня, это не моя проблема». Это не привязанность, это вайрагья. Вы должны понять это, что вы — это не ваша воля. И пока вы не усмирите свою волю, вы будете рабом воли своего эго, но вы не получите свободу в Боге. И первый урок, который садху должен изучить, он должен научиться отрешаться от своей воли в пользу Бога, отрешаться от своей воли в пользу Божественного. Сказать, что моя воля — это не есть Бог ведь что, она не так уж важна. Я могу отделить себя от воли, и созерцанию наличия или отсутствия воли не мешает. Это означает, когда вы встречаетесь с кем-либо, общаетесь, и вы видите, что другой на чем-то настаивает, вы ему можете уступить без проблем. Вам не надо самоутверждаться как ребенку за счет этого. А когда вы общаетесь со старшим, вы можете принять во внимание наставление старшего и без всяких проблем принять его. И вот эта способность отделять себя от своей воли, она позволит вам в будущем чувствовать божественные воли и покоряться божественной воле. Мы должны научиться этому. Но часто бывают конфликты, мелкие бытовые конфликты между практикующими. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что один настаивает на своей воле, а другой на своей воле. И две воли не сходятся. Один хочет: да исполнится воля моя. А другой: да нет, исполнится воля моя. И эти две воли не могут договориться. Но вы должны научиться смиряться. И это ваша практика. Тогда вы сможете быть проводниками по-настоящему божественной воли.
Не умея покоряться воле других, которая ясна и понятна, как ты рассчитываешь научиться покорности воле Бога, которая тонка, невидима, неясна и непонятна?
И вот как научиться покоряться воле других? Как это сделать своей практикой? Лучший способ этому — служить им, делать служение, заботиться о счастье других. Жить так, чтобы служить другим, и чтобы другим приносить счастье. То есть, если это садху, служить садху, чтобы садху были счастливы. Если это гость, который пришел в дом, служить гостю, чтобы гость был счастлив. Согласно Вишну Смрити, вообще считается, что гость в доме — это Бог. Ну, это аксиома ведической культуры. И считается, если гость ушел из дома недовольным, что ему плохо служили, то он забирает заслугу, которая есть в этом доме. И наоборот, если гость удовлетворен служением хозяина, то он увеличивает процветание благосостояния дома, потому что он подобен самому Вишну. И вот когда мы служим другим, мы усмиряем одновременно свою волю. Когда мы учимся делать волю других важнее, чем наша, мы воспитываем в себе настоящее смирение. И тогда мы вырабатываем в себе качество проводить божественную волю. Тогда божественная воля избирает нас своим сосудом. Она смотрит, как бы так условно, если сказать, говорит: да, вот это чистый, это достойный сосуд. Если я войду в него, откроюсь с ним, то воля его эго мне не помешает. Поэтому практика самовоспитания садху заключается в том, чтобы научить себя служить другим, научить себя уважать волю других, научить себя не самоутверждаться через свою волю. А даже если по служению тебе надо проявлять свою волю, то не испытывать от этого наслаждения, не желать этого для себя, а рассматривать это тоже как служение Богу, как подношение Богу, и быть готовым в любой момент отставить его. Например, если бы мне гуру Брахмананда сказал: отправляйся на Северный полюс проповедовать, создавать карма-центр, у меня бы не возникло ни одной мысли: а зачем, а кто туда пойдет, там одни медведи. Ну, взял, поехал сразу, без всяких проблем. А если бы он сказал: нет, я передумал, отправляйся на Южный полюс, все. Я бы сказал, я бы не сказал: а как же Северный полюс, вы только что говорили. Я бы сразу сказал: все, я поехал. Никаких проблем. Потому что я не зациклен на своей воле, у меня нет желания самоутверждаться через мой статус, через мое служение. Я служу так, как это нужно божественной воле. Мне ничего не нужно от моего статуса. Мне ничего не нужно от внешнего мира. Мне нужен только Бог. Я полностью доволен, как Он есть внутри. Отсюда рождается вайрагья, непривязанность. И мы должны быть такими вайраги, непривязанными, чтобы уметь слушать только божественную волю. Мы должны доверять божественной воле. И пока мы ее не понимаем сами, то эта божественная воля приходит через наших братьев и сестер, которым мы служим, через старших монахов с вами, которые наставляют и направляют нас, через гуру. И постепенно она внутри также проявляется в нас. И мы учимся распознавать эту божественную волю и внутри тоже.
Не проси ни особых практик, ни особых условий, ретритов или привилегий. Запомни, на пути внутреннего аскетизма чем больше просишь, тем меньше получаешь. Чем просишь для себя меньше, тем более обретаешь плодов и даров. Если не просишь вообще ничего, получаешь все.
Считается, что когда мы что-либо требуем у Вселенной, что-либо просим, то наша заслуга уменьшается, наша сукрити уменьшается. Потому что мы перестаем связываться с Божественной волей, с Источником внутри нас. Мы как бы говорим Вселенной: «Я бедный, я несчастный, дайте мне это, дайте мне это. У меня нет счастья внутри, я не могу иметь счастье за счет связи с Богом. Мне надо что-то снаружи». Потому что мы решаем все свои проблемы за счет внутренних ресурсов, за счет Бога, нисхождения Божественного, за счет ануграхи. В этом смысл вайрагья, аскетизма. Исполнять свою силу, быть удовлетворенным и не просить ничего у Вселенной. Наоборот, становиться дающим, давать больше, а просить меньше.
Если просишь много, силы кармы отберут у тебя все, что ты заслужил, и останешься ты у разбитого корыта. Отучи себя просить вообще что-либо, кроме божественной милости и благословений мастера.
Итак, что просит садху? Он всегда просит благословения. Вот благословения он никогда не устает просить. Благословения вы можете просить всегда. Лучше их просить 24 часа в сутки. Каждую секунду. Потому что для нас самое главное — благословение. Садху — это тот, кто живет за счет энергии благословения. Конечно, садху есть просад, и ему нужно электричество, деньги на поездки и прочее. Но главная энергия, которой он питается, это энергия внутреннего осознавания и энергия благословения. Но при этом надо просить благословения не конкретное на что-то, дайте мне благословение на то, дайте мне благословение на то. Это тоже форма желания, так? Надо просить благословения ради самого благословения. Благословение — служить Богу. Дайте мне благословение, еще лучше служить Богу. Вот это правильное благословение. Но когда мы просим: дайте мне благословение на особый просад, дайте мне благословение на вот это, дайте мне благословение на вот это, на вот это, на вот это, мы как бы сами себя окружаем такими материальными благословениями. Но когда мы просим: дайте мне благословение любить Бога, покоряться Богу, отдаваться Богу, еще лучше служить Ему, это делает нас духовно сильными и самодостаточными.
Даже если тебя осыпают хвалебными речами, поклоняются тебе как божеству, одаривают дарами, почестями, наделяют титулами, отказывайся. Но если твой мастер скажет принять их ради смирения и служения, прими. Но так, будто ты их не заслужил, или они оказываются не тебе. Не пытайся наслаждаться ими, а скажи: «О Господь Дататрея, не искушай меня своими играми, но если на то воля Твоя, я приму это как послушание и служение, чтобы Божественная воля исполнилась и принесла пользу другим. Не считай, что, выполняя без смирения медитацию и йогу в тишине своей кельи, ты добьешься успеха. Не овладев искусством самоотдачи и смирения, и стремясь к успехам в йоге, ты многим рискуешь. Твои силы и энергия могут возрасти, но без смирения это верный путь к духовному падению и поражению. Смирение в повседневной жизни ежесекундно, ежечасно. Вот твоя истинная практика. Так усмиряй себя, и вся мудрость, все благословения придут к тебе».
Смирение также заключается, чтобы в общении быть всегда гармоничным. Даже если с вами не гармонично общаются, чтобы отвечать любовью на высказанный гнев. Чтобы отвечать смиренно на высказанные замечания или претензии. Чтобы отвечать радостью на чужое раздражение. На чужую нелюбовь отвечать любовью. И чтобы это получалось естественно, а не силой воли. Каждое наше действие — это определенный выбор. И вот у садху всегда должна быть сформирована система принятия решений. Каждый день мы делаем, каждый час, каждую секунду определенный выбор. И какой же выбор должен быть садху? Садху всегда выбирает Бога. Если он ошибается в своем выборе, он выбирает ум, выбирает эго, выбирает внешний мир, выбирает желание, то его система принятия решений дает сбой. Ну, тогда мы говорим на языке йоги, что произошло отвлечение. И вот не отвлекаться, пребывать в сахаджа-самадхи означает совершать выбор в пользу Бога. Тогда у нас не будет никаких трудностей, никаких страданий. Выбор одного варианта автоматически означает, что мы отказались от другого варианта. Это так называемый закон «исключенные альтернативы». Например, если мы выбираем служить другим, жить ради их счастья, то автоматически мы выбираем не служить своему эго. И наоборот, если мы выбираем служить своему эго, то мы не можем уже считаться с другими. Одно исключает другого. Например, если в течение часа мы выбираем погрузиться в какие-то фантазии или погрузиться в мирскую информацию, то это исключенная альтернатива, что здесь? Бог. Исключенная альтернатива, что в этот час мы выбрали не думать о Боге. И тогда нам надо определить приоритеты, потому что у каждой альтернативы, у каждого выбора есть свои последствия. И определив приоритеты, мы должны отказаться от того, что ничего не приносит и не помогает в духовном плане, не приносит духовной пользы. Во внешнем мире мы должны ограничить свою жизнь. Контакты, общение, мирская информация, мы должны ограничить это. Отказаться от лишнего, отказаться от балласта. Во внутреннем мире мы должны ограничить свой ум от разных тонких желаний, которые нам навязываются кармой, поскольку это тоже ничего не приносит. Мы должны твердо выбрать курс на то, чтобы всегда делать выбор в пользу божественного, в пользу правильной практики. Есть такая поговорка: для самых важных дел всегда есть время. И вот когда мы думаем, что у нас нет возможности это делать сейчас, нам нужны особые условия, это заблуждение. Например, у каждого есть время есть, у каждого есть время сходить в туалет. Никто не скажет никогда: у меня не было времени сходить в туалет. Никто не скажет: у меня не было времени поесть. Таким же образом мы должны понять, что у нас всегда есть время, чтобы быть в Боге. У нас всегда есть время, чтобы выбирать Бога. Это только вопрос нашей направленности. И садху — это тот, кто должен учиться вот этому искусству выбора Бога ежесекундно. Вот если мы принимаем прибежище ежесекундно, то самоосвобождение, самоотдача становятся нашими естественными переживаниями. Мы естественно становимся распахнутым пространством радости и любви, светоносным пространством. Мы перестаем быть эгоистичным человеком, который зарабатывает карму. Мы становимся садху, который внутри пространства любви, счастья и света, и который играет посредством этого тела. Необдуманные действия являются причиной неудач в жизни. Но за необдуманными действиями всегда стоят необдуманные мысли. А за необдуманными мыслями стоят либо осознанность, либо бессознательность. И вот эта цепочка — бессознательность, необдуманные мысли, необдуманные действия — это и есть разворачивание кармы. Садху живет так, чтобы исключить необдуманные действия. Он контролирует действия тела. Ваши действия на уровне тела должны быть безупречными. Это яма не яма кодекс. Затем ваша речь должна быть безупречной. Никаких злых слов, никакого сквернословия, никакой гневной речи, никакого осуждения других. Это аксиома. И ваши мысли должны быть чистыми. Никаких нечистых мыслей. Это сложнее. Но когда мы учимся контролировать все эти три вещи, мы обнаруживаем, что контроль этих трех вещей, он возможен только из пространства Бога, из пространства распахнутости, света, любви и радости. Из других участков ума контроль вот этих вещей невозможен. Наконец, четвертое, что мы контролируем, это прана. Мы должны учиться и заботиться о пране. поскольку мы все существа, состоящие праны, мы зависим от нее. Контроль праны должен стать естественным для садхи. Если апана не контролируется, если кумбака 30 секунд, как можно контролировать кумбаку? Мы должны заботиться каждый день о контроле праны.
Жизнь в себе и жизнь в Боге. Жизнь в самом себе – это жизнь в отмене видения. Жизнь, живущая в себе, узник ума, тела и материального мира. Жизнь до жизни он рождается и умирает, чтобы пожинать то горькие, то сладкие плоды своей кармы, кушая их. Он не ведает об истинной жизни, словно глубоководная рыба, живущая в темноте, ни разу не видевшая света. Так не будь глупцом, ступай на путь истинной жизни святых и ищи освобождение от кармы. Путь алхимии внутреннего аскетизма – это искусство созерцания, искусство жизни не в себе, а в Боге. Живущий в Боге – мудр, свят и свободен. Он становится подобным Дататрее и Васиштхе, и сами боги восхваляют его.
Итак, чтобы научиться жить в Боге, мы должны сначала много размышлять о природе Бога. Что есть Бог? Гарадханатх в своих текстах говорит о Брахмавичаре. Другие святые говорят о Брахмавичаре. Брахмавичара – это суть жизни садху, так же, как и Атмавичара. Садху занимается атмавичарой, чтобы воспитать себе внутреннего наблюдателя и стать независимым от органов чувств. За счет атмавичара воспитывается пратьяхара и развивается вообще вивека, как принцип джняны. Вичара ведет к вивеке, а вивека ведет к вайрагье. Это аксиома ведической культуры. Атмавичара, вивека и вайрагья. Вивека означает панчакоша вивека, развлечение пяти оболочек. А вайрагья означает быть отделенным от пяти оболочек. Брахмавичара означает немного другое. Даже если вы не обладаете вивекой и вайрагией, но вы направляете свой ум на божественный источник, то эти качества тоже воспитываются, но как бы через другой вход. Брахмавичара означает сделать Бога своим центром, признать Его верховенство, признать, что вся твоя жизнь вращается вокруг Бога или должна вращаться вокруг Бога, если ты стал на путь Санатана Дхармы. И садху долгие годы, он как бы интуитивно подбирается к Богу, как к какой-то крепости, которую ему нужно взять. Он исследует, где она находится, как она выглядит, кто его друзья и попутчики, какие туда нужны методы. Например, если воин, царь хочет взять какую-то крепость, он сначала посылает разведчиков, лазутчиков, которые говорят, в этой крепости живет столько-то людей, а столько-то воинов. Там провизия у них на 2 месяца, стены такие-то, высота их такая-то, охраняется так-то. 4 входа с южной, северной, восточной стороны, есть возможность подкопа. Стены из такого-то материала можно пробить стенобитными орудиями. На башнях лучники. Ему все докладывают лазутчики. Тогда царь принимает решение, так, мне нужно столько-то войска, столько-то провизий, чтобы осаду сделать. Я буду осаждать ее 2 месяца, через 2 месяца крепость сдастся. Он так делает и занимает эту крепость. Это тактика и стратегия. Таким же образом, для нас эта крепость, это Бог, и мы должны взять эту крепость. Мы должны понять, как ее взять, как к ней подобраться, кто ее охраняет. Мы не должны быть людьми, которые не имеют никакого представления об объекте своей приверженности, объекте своей веры. Мы должны хорошо в нем разобраться. И когда мы попытаемся осадить эту крепость, мы обнаружим, что она хорошо охраняется. Она охраняется локопалами, владыками кармы, нашим эго и силами Вселенной. И мы должны пройти эти силы достойно. И брахмавичара означает, мы постепенно разбираемся с принципом Бога. И когда мы разбираемся с принципом Бога, с принципом Божественного, мы начинаем понимать основу. То есть основа — это абсолют Брахма. Что это непостижимость, вечность, бесконечность, вне имени, вне формы, что это Аканда Кала, то состояние, где нет времени делимого, это неделимое время, где прошлое, настоящее, будущее, слито. Мы распознаем разные аспекты Божественного, которые нам не были раньше понятны. Мы понимаем, что Бог вездесущий, Он находится в каждой татве, в трех гунах, в пяти элементах. То есть это всеобъемлющее сознание, которое пронизывает все. Что Он находится за пределами делимого времени, проявляется в форме Акандакала, неделимого времени. Что Он обладает чистым самоосознанием, обладает всеведением. То есть это сознание, оно не безлично, оно постигающее, оно разумно, оно сверхразумно. Это метаразум. И что Бог Абсолют обладает всесилием, крия-шакти — это Его сила. То есть Он способен творить новые вселенные, разрушать новые вселенные, вращать галактики, двигать время. Это всемогущество Бога. Что Бог обладает всевластью. Он верховный, Махапуруш. То есть Он обладает властью контролировать Индру, Брахму, Вишну, Шиву, всех малых полубогов, контролировать процессы реинкарнации всех живых существ, вся иерархия Вселенной подвластна Ему, потому что Он, как метаразум, присутствует в каждом живом существе. То есть всевидение, всемогущество, всесилие, всевластие, всепроникновение — это Его атрибуты. И Он не имеет формы. Он может принимать любую форму в соответствии с обусловленностью нашего ума. И мы должны хорошо направлять свой ум, выполнять аналитические медитации все глубже и глубже, постигая разные аспекты Бога. У Бога есть много аспектов. В Упанишадах говорится, кто медитирует на светящегося Брахмане, кто любит светящегося Брахмана, тот сам становится светящимся Брахманом. А кто медитирует на бесконечного Брахмана, любит бесконечного Брахмана, тот становится бесконечным Брахманом. В Вишнусмрити говорится, но если тебе трудно медитировать на такие абстрактные аспекты Бога, медитируй на Его форму, на Его светящуюся прекрасную форму, с лотосом, раковиной, диской, то есть на иллюзорное тело. Поклоняйся этому телу, перенимай его качества. Поклоняться значит насыщать себя его качествами. То есть форма баджан-мандалы, поклонения, утренние практики, что означает? Мы направляем свой ум на Бога. Но это делать надо не формально, а каждый сеанс баджан-мандалы, каждый сеанс утра должен быть для вас, это как встреча с возлюбленным. Вот как человек идет на встречу с возлюбленным, думает, вот как же я сейчас с ним встречусь? У него все внутри прямо трепещет. Это как археолог идет встречаться с какими-то таинственными раскопками, которые он ищет. И вот каждая баджан-мандала, каждая утренняя практика вот должна быть такой встречей. Вы должны трепетать от предвкушения со встречи с Богом, потому что это сеанс связи с Богом. Или как родственники космонавтов. У них устанавливается связь с МКС. И они ждут, мой папа космонавт, как же я с ним могу поговорить? И вот вы как дети этих космонавтов. Вы должны желать этой встречи, вы должны как на крыльях лететь на баджан-мандалу. А не так, ну что-то сегодня настроения нет. Нет. У вас должно быть предвкушение Бога. Вот ачамана – это ритуал, мы готовим себя к этому. Предварительная молитва, мы настраиваемся. Баджан – это связь, мистическая связь с Богом. Если у вас есть это, у вас вырастают божественные крылья к концу практики. Вот этот сеанс связи с Божественным состоялся. Это тоже форма брахмавичары. Но когда мы видим голый ритуал, когда мы видим только внешнюю сторону, формально все исполняем, а в душе этого нет, то вроде бы все сделано правильно, а сеанса связи нет. И нам надо позаботиться, чтобы из ритуала вырастала внутренняя мистическая связь. Для этого надо быть в состоянии веры, в состоянии медитации. То есть это мистический, теургический акт, это мистерия, которую мы делаем каждый день. Всегда надо быть готовым к ней. И это только одна из форм брахмавичары. Итак, мы должны направлять свой ум и прояснять через тексты, через Упанишады, через наставление Шанкары, что же такое Бог в понимании нашей традиции Адвайта Веданты, ордена Шанкарачарьи, Гуру Брахмананды, Васишки, Даттатрии. Вновь и вновь мы должны проникать в мистерии их слов. Это все брахмавичары. Мы должны как бы заполнить свой ум Богом, сделать Богом главным в нашей жизни через анализ, размышления. А потом возникает вопрос, а как же прямо переживать Бога? В каком же направлении, как держать наш ум, в каком быть мировоззрении или состоянии? Даже если мы много узнали и направили свой ум, чего-то не хватает. И тогда мы проясняем следующее, это воззрение. У нас появляется воззрение, связанное с интуитивным пониманием Божественного. А потом мы учимся медитации, созерцанию. Нас гуру учит Шамхари Мудре, работе с Санкальпой, Атмавичари в движении. Все это медитация, созерцательная практика. И, наконец, действие, поведение. Мы должны понять, а как же мы должны действовать в Боге вот в этой реальности, в этой жизни, в этом теле, в конкретных обстоятельствах. Тогда рождается принцип севы, служения, карма-йога, игра, смирение, все атрибуты служителя Божественного, проведение Божественной воли. Мы определяемся с действиями в этом материальном мире. И вот воззрение, медитация, поведение, основа, путь и плод — это все разные части брахмавичары. Это брахмавичара только в развернутом виде. То есть все вращается вокруг одного, вокруг Бога. Это как все ганы, все духи вращаются вокруг Шивы, вокруг огромного Шива-лингама. Шива предстал в виде столба, вокруг которого вращаются все боги и все ганы. Таким же образом вся наша жизнь должна вращаться вокруг этого огромного светящегося Шива-лингама. И все больше поглощаться природой Бога, исследовать природу Бога, обнаруживать в себе какие-то реализации ее аспектов — это сущность брахмавичары. Поэтому садху делает брахмавичару наряду с атмавичарой главной темой своей жизни. Из брахмавичары исходит служение, правильное отношение к жизни, лила, игра, самоосвобождение, самоотдача. Рано или поздно брахмавичара перерастает в бхаву. Сначала это раса. Раса означает предчувствие Божественного. А бхава означает устойчивое переживание Божественного. И когда бхава становится бхава самадхи, она становится махабхавой. Махабхава означает, мы погружены в Божественное очень глубоко, очень сильно. И, наконец, махабхава переживает в сакшаткару, пратьякшу, прямую реализацию Божественного. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить, как если бы в вашу жизнь, например, вы сидите, и пришло что-то очень огромное, очень большое. Например, появилось второе солнце над землей. И это солнце 150 раз больше нашего нынешнего солнца. И оно такое огромное, что вы не можете его игнорировать. Вся ваша жизнь изменилась. Солнце, это солнце вас притягивает, согревает, и вы купаетесь в его лучах, и теперь вся жизнь вокруг этого солнца вращается. И вот Бог, который приходит в жизнь садху, это такое великое, огромное солнце. Тибетский лама Чудьям Трумпа, он так и назвал это — великое солнце Востока. То есть великое солнце Востока для нас — это Брахман, Абсолют, которое мы зажигаем, или которое само зажигается внутри нас в результате нашей практики очищения, смирения и исследования Божественного, брахмавичары. И мы все должны стать спутниками, маленькими спутниками, которые вращаются вокруг этого великого солнца Востока. Восток — это направление, связанное с Богом. Это благоприятное божественное направление. Вот это солнце приходит из этой стороны.
Так оставь свои игрушки и забавы, ищи святость и свободу, коль ступил на путь мудрых. Если ты встал на путь внутренней алхимии, то ясно пойми свою цель. отрешиться от убогой жизни в себе и пробудиться к новой жизни в Боге. Твоя цель – научиться, невзирая на события и чувства, быть в Боге всегда и везде.
На языке ситхов «быть в Боге всегда и везде» означает процесс лайя, лайя-крама, путь растворения. И лайя-йога – это и есть такой путь, когда мы растворяем свою карму, свое эго с помощью погруженности в Божественное. И в тексте «Аманасская йога» Баба Гараханатх описывает разные стадии лайи. Начиная от небольшого мгновения, что происходит, если мы хотя бы мгновение находимся в состоянии лайи, заканчивая тем, что происходит, когда мы годами, месяцами пребываем в этом состоянии. Но лайя возможно, когда мы погружены. Пока мы не погружены в божественную реальность, лайя не происходит. И вот когда наступает лайя? Когда есть сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи приходит из направленности нашего сознания постоянно быть божественным.
Реши для себя. Отныне, да буду я искать жизнь в Боге.
Пока мы не примем такое решение, не выразим санкальпу, лайя не произойдет. Поэтому в традиции учения лайя-йоги говорится «принятие великого решения». Есть такой очень важный термин. Мы должны выразить такое решение, принять его и многократно подтвердить его. И потом мы это решение должны подтверждать каждую секунду, даже если мы забываем, напоминать себя о нем, напоминать. И вот принятие великого решения означает, что отныне я буду все время находиться в Боге, все время, как могу, направлять свой ум на Бога. Я не буду направлять свой ум на действия ума, тела или речи, придавать этому значение большое. Действия будут происходить, да, но я не буду сильно их переоценивать. Я не буду направлять свой ум на материальный мир. Да, материальный мир нельзя отрицать, но я не буду его переоценивать. Я не буду направлять свое сознание, отдавать любовь, преданность, самоотдачу своей души, своей воле, своему эго. Волю можно проявлять в соответствии с полномочиями, место, время, обстоятельства, на благо других, для служения. Но это не приоритет. Я не буду этому отдавать свою любовь и преданность. Я не буду это делать своей любовью. Мысли, желания, я не буду это делать своей любовью и преданностью. Я отдам свою любовь, свою преданность Бхагавану, Абсолюту, Богу. Вот тогда лайя возможна, и мы должны принять такое решение. И однажды приняв такое решение, мы должны его постоянно подтверждать. Мы должны принять решение, я не буду отдавать свой дух каким-то отношениям, другому человеку, своему телу, своим привязанностям, чему угодно внешнему. Я буду отдавать их Богу. И строя отношения, общаясь, выполняя силу, я буду пытаться видеть везде только Бога здесь. И вот когда мы приняли такое решение, это называется принятие великого решения. Маха санкальпа или санкета. И вот принятие такой санкальпы означает новый этап в жизни садху. Означает, что теперь я все время живу в Боге. Ни шагу без самоотдачи, ни шагу без пребывания в осознанности. Теперь я постепенно меняю свою идентичность, я становлюсь не умом, а распахнутым пространством света и любви.
Быть в Боге означает быть погруженным в присутствие божественного бытия, света и великолепия. Быть в Боге означает вместо созерцания суеты внешнего мира и перебирания своих мыслей, желаний и чувств, стойко погрузить ум в созерцание Божественного Духа, Его величие, сияние и славу. Восприятие форм, звуков, запахов, переживание вкуса и осязания могут происходить, но Дух твой пусть будет погружен в Бога, в то место, где нет ни ума, ни чувств.
И здесь есть как бы вот такой соблазн определенный заморозить органы чувств, заморозить действия, потому что все это не Бог, Дальше, заморозить мысли, заморозить восприятие, заморозить волю и погрузиться в Бога как бесформенную реальность без качеств. Но если мы начнем так действовать, мы совершим с точки зрения ситха ошибку. Вопрос не в том, чтобы их заморозить, а вопрос в том, чтобы их использовать должным образом. Но не переоценивать их, не следовать за ними, а позволить просто им действовать естественно, так как полагается в нашей ситуации, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами и нашим статусом. Тогда глаза могут видеть, но все, что они видят, они делают подношением Богу. Язык вкушает просад, но он не присваивает это уму, ум не присваивает это себе. Он делает это подношением Божественным. Действия происходят, но эти действия не направляются нашей эгоистичной воле. Они являются севой, служением Божественным. Каждый миг, каждый шаг, каждое восприятие является служением Божественным. И тогда восстанавливается вселенская справедливость, восстанавливается вселенская гармония, и в нашем теле наша душа начинает осуществлять Маха-Яги, великое подношение. Жизнь в состоянии Маха-Яги – это лила, когда получателем всего, вкушающим, наслаждающимся всего является Бог. И тогда мы можем действовать естественно. Мы чувствуем себя действующими абсолютно свободно, непринужденно, не скованно. У нас нет ни дискомфорта, ни скованности, ни комплексов, ни ограничений. Мы не боремся с собой, никакого внутреннего конфликта, никакого раздрая, когда одна часть ума подавляет другую часть ума, и мы безуспешно пытаемся победить. Мы совершенно целостны. И мы совершенно целостны, идем к Божественному Источнику и осуществляем Махалаю, великое растворение эго. И все это происходит гармонично, естественно, через преданность, любовь, самоотдачу, осознанность. Внутренняя аскеза совершает чудеса. Происходит алхимия.
Как опилки притягиваются к магниту, так и чувства того, кто живет в Боге, прикрепляются к Богу. Тогда душа твоя будет словно бодрствующей в глубоком сне, словно спящей наяву. Ты будешь смотреть и за формами видеть Бога, слышать и за звуками развивать Бога. Живущий в Боге, величайший среди великих, счастливейший среди счастливых, мудрейший среди мудрых.
Ну что делать, если сначала мы не прозреваем Бога? Смотрим, видим человека, а Бога за ним не прозреваем. Все по-старому, кармические реакции. Слышим, Бога не прозреваем. Мы должны пытаться вновь и вновь делать это. И мы должны немного ограничивать наше восприятие через контроль, самодисциплину. И вновь и вновь пытаться это делать. И вот когда мы пытаемся это делать, мы воспитываем себе аватхану, особый тип бодрствования, санкальпу, тип созерцательного присутствия, и мы выполняем нашу внутреннюю алхимию. Мы вновь и вновь должны пытаться. Если мы чувствуем, что нам нужно где-то меньше говорить, нам нужно аккуратнее общаться, нам нужно больше внешнюю дисциплину соблюдать, то мы должны это делать. Мы должны отрегулировать так свои действия, свое восприятие, чтобы мы могли видеть Бога, чтобы могли слышать Его, прозревать через созерцательное присутствие.
После многих жизней во тьме он, вступив на путь внутреннего аскетизма, просыпается к свету, делает первые шаги и учится жить в Боге. Он идет путем внутренней алхимии, очищая сердце от желаний, отбрасывает привязанность к ложной воле и покоряется воле Божественной. В суровой внутренней битве он закаляет свой дух, обретает божественную мудрость и силу. Пребывая в Боге, его душа напитывается его милостью, словно иссохшая земля дождевой водой. Тогда в ней зреют чудесные плоды. Он собирает богатый урожай своей работы, получает свободу и покидает жесткую обитель смерти. Тех, кто словно мустанг на привязи, скован судьбой.
Вот если у вас нет любви, преданности, веры, а есть только воля и ум, то вам придется вести суровую битву. И в этой битве побеждать нелегко. Это как пытаться выиграть сражение, имея маленькую армию. Это очень сложно. Сделать это только на уме, только на внешних усилиях, только на воле. Но если у вас есть вера, преданность, любовь, то все это происходит естественно и гармонично. И даже никакой битвы нет, а есть нисхождение благословения. И мы должны постоянно искать эту веру, преданность и любовь. Мы должны ее воспитывать в себе. Это гораздо более радостный путь.
Тогда он, словно полководец-триумфатор, победивший всех ужасных врагов, является во всей красоте, славе и божественном великолепии на небесной колеснице перед вратами небес под ликование богов и приветственные возгласы святых мудрецов. Так, погружайся в присутствие божественного и делай внутреннюю работу, чем бы ты ни был занят. Тот, кто живет вне Бога, а в самом себе, очарован колдовством материального мира, пребывает в пещере неведения, порабощен безвкусными плодами прошлых действий и словно раб оказывается схвачен злым хозяином работорговцем, судьбой. Он иногда радуется, иногда страдает, ибо радость его земная и человеческая, основана на заблуждении и зависит от условий, подверженных разрушению.
Можно описать этот процесс сложным языком. Например, что это состояние квантовой вероятности, где нет причин следствия, где есть читша-активилоса, игра, состояние неделимого времени. Это физика парадоксов, физика невозможных состояний. Это метапсихология. Можно сказать это проще. Это погруженность в безграничное состояние любви, в океан света и любви. Но когда вы его переживаете, вы обнаруживаете, что вы освободились от той кармы, которая держала вас, и устранили свою ложную идентичность. И вы тогда счастливо смеетесь, понимая, что ваша ложная идентичность, состоящая из прошлой кармы, на самом деле не была вами, что ваша подлинная суть – это пустое пространство света и любви. Это бесконечное пространство, которое не ограничено ничем. И вот утверждаться в пространстве – это сакральное учение ситха. Это Шамхави Мудра. И Баба Гараханат говорит, на что может надеяться йогин, который не познал 16 адхар, 3 лакши и 5 пространств. И тайное учение ситха во пространствах – это учение о трех лакшах, внешнем, внутреннем и промежуточном, описанное Мандала-Брахманом Упанишаде, Адвайя-Тарака Упанишаде. И учение, как, используя эти три лакши, три признака, проникать во вьёман, световое пространство. И что это за световое пространство? Гунарахита Акаша. Маха Акаша. Татва Акаша. Сурья Акаша. Вот проникновение в божественную реальность сопровождается переживанием Бога как светового пространства. И вначале это неясное темное пространство. Затем это пространство природных элементов. А затем это пространство, подобное чистейшему световому солнечному сиянию. Так описывает это Баба Гараханатх, и так я могу сказать по своему опыту. Бог для нас проявляется в форме пространства и света. И это пространство и свет начинает притягивать наше эго, нашу душу, как магнит притягивает опилку. И мы все больше идем навстречу ему. Вот это начинается процесс лай, растворения. А тайные методы ситхов, джоти-йоги, нада-йоги учат, как искусно растворяться, как победно завершить реализацию, используя тончайшие методы созерцания. В нашей традиции есть практика Шамхави Мудры и несекретные методы ее, где мы созерцаем пространство неба, другие типы пространства, световые видения, для того, чтобы устранить самые тонкие двойственные состояния. Но это не дается новичкам, это не дается тем, кто уже получил глубокий опыт освобождения, глубокий опыт недвойственности. И каждый из вас должен когда-либо готовиться, чтобы пройти длительные темные ретриты, 49-дневные ретриты, а может быть и многолетние даже, но он должен быть к этому готов, это не сейчас, и это надо держать в тайне, чтобы практика сама не ослабела этих методов. Но надо создать основу, вот основа — это утвержденность в этом пространстве через любовь, преданность и самоотдачу, полное покорение, умение покоряться божественной воле, утвержденность в созерцательном присутствии. Умение действовать медитативно в состоянии недвойственности, в состоянии лайли, в повседневной жизни. Научиться соединять повседневную жизнь и сахаджа-самадхи.
Живущий в Боге всегда радостен, и радость его не земная, не человеческая, а внутренняя.
Сказать, что живущий в Боге всегда радостен, это очень мало сказать. Это, скажем так, изложение квантовой ядерной физики для ясельной группы, для детей. Это не просто радость, ну, нам хорошо, нас распирали от чего-то. Это запредельное брахма-ананда, божественное блаженство, у которого миллионы оттенков, которое пронизывает миллионы сфер, миллионы аспектов.
Живущий в Боге смотрит на мир, как на мираж, мыльный пузырь, сон во сне, и потому его не видят владыки судьбы.
Что это означает, смотрит на мир, как на мираж? Он понимает, что мир — это видение, это точка зрения. Мир формируется сознанием. Как бы сознание, если представить в виде такого светящегося шара, то силой санкальпы, устремлений человека из этого светящегося шара выделяются определенные части, эти части начинают ткать реальность, и создается определенная лока, реальность. И в эту локу притягиваются те живые существа, у которых сходное движение души. Это просто точка зрения. С точки зрения Адвайты Веданты мир можно уподобить музыкальной поэме, музыкальному произведению или писательскому роману. Писатель пишет роман, и он создает некую фантастическую реальность. И он сам погружается в эту реальность. Но эта реальность создана из его сознания. Если он сильно увлекается, даже говорят, великие выдающиеся писатели говорят так, их спрашивают, ну какова будет дальше завязка вашего сюжета? Вот вы выпустили первую книгу, вторую, а в третьей книге, вот что будет с этими героями? А он говорит, вы знаете, мои герои уже живут своей собственной жизнью, я даже не знаю, как у них сложатся отношения. Ну это так, некоторые писатели так говорят, такие, которые полностью поглощены своим писательским даром. И вот реальность, материальный мир — это то же самое, это что-то вроде такого романа, который пишет наше сознание, или что-то вроде музыкальной симфонии, которая творится в нашем сознании. Но эта симфония исходит от нашего сознания. И когда садху насыщает свое сознание божественным, то сознание перестает творить нечистые миры. Оно творит только тонкие и чистые божественные миры. И возникает процесс управления творениями этих миров. В йога Васишти говорится, что вот мир есть творение какого-либо человека. Этот человек, пребывая в определенном состоянии, задумал мир, его сознание спроецировало людей, там у них интеллект, отношения, разум. А у этих людей есть свое сознание, их сознание тоже начало проецировать. Оно спроецировало Землю, разных людей со своим интеллектом, и эти существа находятся в этом сознании, а эти — в его сознании. И так до бесконечности. И миры, вложенные один в другой, в сознание одного другого, могут быть до бесконечности. Вот это все игры бесконечного сознания. И когда мы понимаем это, что мир — это видение, мир — это точка зрения, мир — это бхава, а потом уже энергия и элементы, мы начинаем освобождаться от привязанности к миру. Мы начинаем понимать, что наш ум подобен трехмерному 3D-принтеру, который распечатывает любые ситуации. Мы начинаем понимать, что секрет заключается внутри нас самих. Но как научиться управлять этим? Из состояния эго это невозможно. Это возможно лишь из состояния самоотдачи, из Бога. То есть Бог — вот это единственная точка, позволяющая управлять этой реальностью.
Мы знаем, судьба — иллюзия, его судьба — Бог. И он сам есть бесконечная жизнь, океан вечности, вне прошлого и будущего. Живущий в самом себе мал, слаб и конечен. Он подвержен колдовству Майи, схвачен свирепым драконом неведения и смотрит на мир глазами, покрытыми пеленой страстных желаний. Живущий в Боге свободен от желаний, велик, как космический простор, силен, как тысяча небесных царей, и не ведает своих границ, ибо знает, он — ничто, Бог — все. Он в Боге, и Бог в нем. Только Бог один и существует, и ему нет ни конца, ни края.